В половине ноября напали в числе 13 тысяч на Кузьмодемьянск и зажгли слободы, но потерпели сильное поражение, потеряли 2 пушки и 7 знамен. После этой победы Борятинский послал Василь за подводами, чтобы вести пушки под Ядрин. Воры, засевшие здесь, испугались и бежали. Ядринцы присягнули государю, курмышане последовали их примеру. На Ветлуге бунт не распространился. Там приказчики разных поместий, вотчины без государевых воевод управились с воровскую шайкою. Другая шайка перебросилась было на Унжу, но изгибла неизвестно как. К январю 1671 года восточная Украина утихла. Мятеж вспыхивал и во многих местах Южной Украины, но не разгорался. Главного заводчика не было. Под Симбирском Стенька потерял и силы, и власть. Он так растерялся, что, прибежав на Самару, стал рассказывать жилецким людям, как пушки у него не стали стрелять, и оттого он бежал на низ. Сам богатырь-чародей признался, что сверхъестественная его сила оставила, и самарцы не пустили его к себе в город. Саратовцы сделали то же самое. Пока еще Стенька был силен и держал Симбирск в осаде, сторона его на Дону держала верх и не давала Корнилу Яковлеву с товарищами высказаться в пользу государства. В сентябре приехал в Черкасск из Москвы донской казак Артемий Михайлов с товарищами, привез царскую грамоту. Собрался круг, и когда грамоту вычли, Корнила Яковлев начал говорить: «Мы от веры христианской и от соборной церкви отступили. Пора нам вспокаиться, дурость отложить и великому государю служить по-прежнему». Трижды со слезами повторял он эти речи казакам в кругу, и решили не порывать сношений с Москвою, отпустить туда станицу. Но волжские казаки закричали: «Зачем посылать станицу в Москву? Разве захотел в воду? Кто поедет?» Потом, обратясь к приехавшим из Москвы казакам, закричали: «А вы зачем из Валуек вожи и провожатых брали? Будто вы сами дороги не знаете. Знатное дело. Отпущены вожи провожатые для проведывания вестей». Но когда пришли вести, что Разин разбит с государевыми людьми, когда он сам явился на Дону с подтверждением этого известия, то дела переменились. Старые казаки взяли верх. Стенька свирепствовал, жег попадавшихся ему врагов в печи вместо дров, но ничто не помогало. Дон не поднимался на его защиту. В феврале 1671 года он подошел было с своей шайкой к Черкасску, но его не пустили. Он отошел с угрозою, что возвратится и изведет всех, и засел в Кагальницком городке. А между тем Корнила Яковлев сносился с Москвою, как бы промыслить над Стенькою. В Москве в неделю православия прокричали анафему Стеньке Разину и велели старому нашему знакомому, стольнику Косогову, привыкшему жить между казаками, двинуться на Дон с 1000 человек выборных рейтор и драгун. Дело покончилось скорее, чем ждали. 14 апреля старые казаки подступили к Кагальницкому, сожгли городок, схватили Стеньку с братом Фролом, сообщников его перевешали. 6 июня Стеньку после обычного допроса четвертовали в Москве. Оставалось покончить с Астраханью. Мы видели, что Разин, уезжая, оставил здесь вместо себя атамана Ваську Уса и объявил астраханцам, что они могут управиться сами с остальными своими лиходеями. Астраханцы недолго медлили. 3 августа бунт. Порубили бердышами подьячих Якова Трофимова и Ивана Бесчастного с товарищами. Одних в Сугон, других в домах, иных в тюрьмах. Прибежали на митрополичий двор, начали искать здесь государева дворцового промышленника Ивана турчанина. Не нашли. И напустились на митрополита и на его домовых людей. Зачем спрятали турчанина? Грозились всех побить до смерти. Ругали Иосифа скверными словами. «Ты угождаешь боярам!» — кричали они ему. «Только тебе у нас не уцелеть!» На этот раз митрополит спасся, что предсказано ему было и в сонном видении. Видел он палату вельми чудну и украшенную. Сидят в ней трое убиенных князей Прозоровских и пьют питье сладкое паче меда. Над ними венцы златы с дорогим и многоценным каменьем. И он, митрополит, обретися в той же палате, токмо от них подали сидел. И питья своего ему не дали пить, глаголище. Он к нам еще не поспел. Рассказывая этот сон, митрополит плакал и говорил: «Еще не пришел час мой смертный». Начали ходить слухи, что Стеньке плохо, разбит под Симбирском и бежал. Но бунт кипел еще на восточной окраине. Царские воеводы еще были заняты там, и воровские казаки не отчаивались. 8 ноября явился к митрополиту татарин и подал царскую грамоту, в которой государь увещевал астраханцев принести повинную. Митрополит велел списать несколько списков с грамоты и распорядился так: «Ключеря своего Негодяева и вознесенского игумена Сильвестра отправил к Исаулу Лебедеву, на которого, как видно, больше надеялся, чем на атамана Уса, убедить его, чтобы уговаривал своих воровских казаков отстать от воровства, а сам хотел увещевать народ в церкви. Но Лебедев, выслушав игумена и ключеря, учинился неистов и на другой день поутру начал являть казакам, что митрополит со властями, с попами и дворовыми детьми боярскими складывает у себя грамоты, хочет нас всех отдать боярам руками». Казаки стали собираться на двор к атаману своему Усу. Туда же собирались и приставшие к ним астраханцы. А между тем гудел большой колокол, и народ толпился у соборной церкви. Пришел митрополит. Велел ключерю облачиться и прочесть подлинную государеву грамоту вслух перед всем народом. В это время подошли с атаманова двора и казаки с оказачившимися астраханцами и также слушали грамоту. Ключарь кончил чтение и отдал грамоту митрополиту. Но тут казаки бросились к последнему и вырвали у него из рук грамоту. Раздраженный таким бесчинством, Иосиф начал бранить казаков, называл их еретиками и изменниками. Те не остались безответными, начали ругать митрополита позорными словами, кричали: «Чернец, знал бы ты свою келью! Что тебе до нас за дело? Знаешь ли ты раскат?» «Посадить его в воду» — раздавалось в одном месте. «Послать заточение» — в другом. Однако ни одна из угроз не была исполнена. Казаки с государевую грамотой отошли к своему воровскому атаману. За митрополита поплатился ключарь. На другой день казаки схватили его, связали и били палками, допрашивали: «Скажи, кто ту грамоту писал? Вы с митрополитом, попами и детьми боярскими ее здесь сложили?» «Государева грамота прямая», — отвечал ключарь, — «прислана из Москвы». «А есть ли с нее список?» — спрашивали воры. Ключарь, не стерпя палок, сказал, что списки есть. Явился к митрополиту Исаул и с нечестью отобрал у него списки. Слухи все приходили хуже и хуже для казаков. Бунт улегался на восточной Украине, и вот в апреле пришла страшная весть. Разин взят старыми казаками в Кагальницком. Воры переполошились, но еще не потеряли всей надежды. Решили, чтобы одна шайка с атаманом Федором Шелудяком отправилась вверх по Волге к Симбирску. Васька Ус по-прежнему оставался в Астрахани. Здесь 21 апреля, Великую Пятницу, митрополиту дали знать, что юртовские татары привезли из Москвы новую государеву грамоту и стоят за Волгою. Иосиф тотчас послал к новоучрежденным воровским астраханским старшинам, что пришли к нему на совет. Посланный возвратился с ответом, что старшины не идут, а стоят на базаре. Тогда митрополит пошел сам на базар и стал говорить народу. «Православные христиане, ведомо мне учинилось, что есть к вам великого государя милость, призывная грамота. Привезли татары, стоят они за Волгою. Я государевой грамоты принять не смею, потому что вы меня и первую грамотую поклепали, будто я ее со властями и с попами складывал и писал дома. Так вы теперь ступайте, возьмите грамоту сами и привезите ее ко мне. А великий государь свет милостив, вины вам отдаст». Митрополиту отвечали старшины: «Мы не смеем без атамана Васьки Уса». И пошли к атаману, а митрополит в собор. Тут подошел к нему Васька Ус с Исаулом Топорком. Топорок начал бронить митрополита. Тут рассердился и кинулся на него с посохом: «Враг ты окаянный! Еретик и богоотступник! Что вы не повинуетесь великому государю?» Пошумев у собора, казаки пошли прочь, ругаясь скверными словами. На другой день, Великую Субботу, воры несколько раз присылали к митрополиту Исаулов, чтоб отдал государевы грамоты. «А если не отдашь, — говорили Исаулы, — всех твоих людей побьем, и самому тебе достанется». «Государевы грамоты за Волгою, у татар, — отвечал Иосиф, — пошлите за ними кого хотите». Наконец, за грамотами послали. Их привезли прямо в соборную церковь, где митрополит распечатал их при Ваське Усе с товарищами. Но когда Иосиф хотел их читать, казаки повернулись и вышли из церкви в свой круг. Митрополит пошел за ними в круг с священниками, домовыми детьми боярскими и дворовыми людьми, и велел в кругу читать грамоты. Но когда чтение кончилось, казаки закричали: «Вольно писать им, боярам, и самим! Если б была государева грамота, то была бы за красную печатью. Ее митрополит сам сложил со властями и с попами. Тужит по нем раскат. Еще того раскату осталось. Не те дни теперь захватили. А то бы он, митрополит, узнал у нас, как атаманы-молодцы смуту чинят. Вся смута и беда от него, митрополита. Он переписывается с московскими боярами, с Териком и Доном. По его письму Терек и Дон от нас отложились». Несмотря на эти крики, митрополит обратился к астраханцам: «Астраханские жители, велено по грамоте великого государя воров донских всех перехватать и посадить в тюрьму до указа, а вам велено во всем вины свои принести. Он, государь свет милостив, вины ваши отдаст. Вы то все положите на мне, что великий государь вас, окаянных, ничем не велит тронуть. Кого нам хватать и сажать в тюрьму? — закричали в ответ. — Мы все воры. Возьмите его, митрополита, и посадите в тюрьму или в каменную будку. Счастье твое, что пристигла святая неделя. А то мы бы тебе дали память». Велик день помешал преступлению, но оно было неминуемо. Враги стояли лицом к лицу. Иосиф высказался окончательно. На его призыв броситься на воров и посажать их в тюрьмы астраханцы не двинулись. Но не нынче, завтра могли двинуться. В городе была власть, начальный человек. И этот человек прямо, открыто действовал против воров, вооруженный крестом и грамотой великого государя. Только что прошла святая неделя. Фомино воскресенье казаки принялись за врагов своих. Опять привели в круг несчастного ключеря и спрашивали: кто сочинял и писал грамоты. «Вы сами знаете, что они не здесь сочинены», — отвечал ключарь. «Сами вы взяли их у татар». Ключаря повели за город и срубили. Схватили митрополичьих детей боярских и повели их пытать. Но в кругу послышались голоса. «Что их пытать? Или рубить, или казнить?» «Их казним, а после них у митрополита другие будут писцы. Пора нам приниматься за самого митрополита. Его убьем, так в городе у нас смуты не будет». Детей боярских сперва посадили за крепкий караул, но потом выпустили. Поджигали себя, чтобы убить митрополита. Но дело было страшное, не решались. Нужна была сильная поджога. И она явилась. Шелудяк плыл к Симбирску с тяжелую думою. Это была последняя попытка. И что, если она не удастся? Астрахань оставалась последним убежищем, но ее нужно было очистить от врагов, а то, пожалуй, прибегут к Астрахани, а там и ворота для них заперты. Шелудяк на дороге созвал круг и приговорили. Убить митрополита Иосифа и воеводу князя Семена Львова. Чтобы заставить товарищей поднять руки на архиерея, послали сказать Усу, что Иосиф и князь Семен ссылаются с донскими казаками. По их письму Разин пойман, и всякое зло промышляется над его товарищами. 11 мая Иосиф был за Проскомидию в соборе, когда воры пришли звать его к себе в круг. «Добро», — отвечал митрополит. «Вот я облачусь во всю святительскую одежду», и пошел в алтарь облачаться. А воры дожидались на паперти. Показалось им долго. Начали говорить. «Что это? Митрополит с попами не заперся ли в алтаре? Мы пойдем в круг и, возвратясь, нечестью вытащим из церкви». Митрополит облачился и велел благовестить в большой колокол, чтоб собирались священники идти с ним вместе в круг. Войдя в круг в полном облачении, с крестом в руках, Иосиф спросил Уса. «Зачем вы меня призвали? Воры и клятва преступники». Ус обратился к казаку, приехавшему от Шелудяка. «Что ты стал? Выступайся! С чем приехал от войска? Говори теперь». Казак начал говорить митрополиту. «Прислан я от войска с речами, что ты воровски переписываешься с Териком и Доном, и по твоему письму Терек и Дон отложились от нас». «Я с ними не переписывался», — отвечал Иосиф. «А хотя бы и переписывался, так ведь это не с Крымом и не с Литвою. Я и вам говорю, чтоб и вы от воровства отстали и великому государю вины свои принесли». Ответ сильно не понравился. «Что он таит свое воровство, что не переписывался будто?» — закричали в кругу. «Какой он правый человек! Что он пришел в круг с крестом? Мы ведь и сами христиане, а ты будто пришел к иноверным». Крикуны начали уже выходить из круга, чтобы снять с митрополита облачение. Но тут из толпы рванулся донской казак Мирон. «Что вы, братцы, на такой великий сан хотите руки поднять? Нам к такому великому сану и прикоснуться нельзя». В ответ казак Алешка Грузинкин кинулся на Мирона, схватил его за волосы, другие воры пристали к Грузинкину, начали Мирона колоть, рубить, вытащили за круг и убили. Мирона убили, но слова его произвели впечатление. Точно показалось страшно дотронуться до архиерейского облачения. И казаки начали приступать к священникам, толкать и бронить их скаридную бранью.